говорит Радио Свобода. Украина и пророссийские сепаратисты, так называемых ЛНР и ДНР, провели обмен пленными.
Это действительно большое дело. Это высокого уровня гуманитарный вопрос, который мы разрешили.
Ахтем Чайгоз и Ильми Умеров подали иски к администрации президента России с требованием предоставить документы об их помиловании.
Это не просто прихоть. Нам необходимо досконально установить правовой статус Ахтема Чайгоза и Ильми Умерова, потому что без этого они не смогут вернуться домой.
Экологи требуют пересмотреть решение об исключении из российской Красной книги исчезающих видов животных, представляющих коммерческий интерес для охотников.
Это Росохотрыболовсоюз, это, например, клуб горных охотников, который предлагал охотиться на чукотского барана. То есть это те организации, которые организуют и обеспечивают охоту.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 27 декабря. Итак, Украина и самопровозглашенные сепаратистские республики Донбасса провели сегодня обмен пленными. Обмен прошел на контрольно-пропускном пункте Майорское в районе Горловки в Донецкой области. На неподконтрольных Украине территориях Донбасса, по данным Киева, удерживаются еще десятки людей, и местонахождение многих из них неизвестно. Рассказывает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Вместо предполагаемых 306 Украина передала представителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР около 240 человек. Остальные из утвержденного ранее в Минске списка отказались от обмена. Из Луганска и Донецка в Украину вернулись, как и ожидалось, соответственно 16 и 58 украинских пленных. По данным Киева, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса еще удерживаются около 100 человек, и местонахождение многих из них неизвестно. Среди освобожденных украинских пленных Владислав Овчаренко и Артем Ахметов. Ультрас Луганской Зари. Их обоих признали виновными в шпионаже в пользу Киева. На свободе и 63-летний ученый-религиовед Игорь Козловский, которого сепаратисты также обвинили в шпионаже, и он почти год провел в донецкой тюрьме. Со времени последнего обмена прошло 15 месяцев, и его новые попытки постоянно блокировались. Сепаратисты предъявляли Киеву неприемлемые требования. Например, освобождение сотрудников бывшего спецподразделения «Беркут», обвиняемых в убийствах почти 4 года назад активистов на Майдане. Прогресс в вопросе обмена пленными неожиданно наметился 15 ноября. Тогда к переговорам присоединился президент России Владимир Путин. При телекамерах и в присутствии главы РПЦ патриарха Кирилла в Ново-Иерусалимском монастыре к нему обратился с просьбой посодействовать обмену глава движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук. Нынешний обмен пленными призван повысить статус Медведчука в украинской политике и продемонстрировать Западу, что Путин является приверженцем мирного урегулирования в Донбассе, убежден координатор группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Во-первых, тактика Путина, считайте, с осени 2017 года, мы видим как раз и нацелена на то, чтобы показать, что он нацелен на какой-то мирный диалог по Донбассе. Во-первых, дистанционировать Россию, в очередной раз попытаться. И, во-вторых, показать, в общем-то, что он является какой-то там движущей силой как раз в мирном диалоге. Это касается и якобы принятия идеи про миссию миротворцев на Донбассе. Мы слышали такие заявления, хотя одновременно он говорит о какой-то низкой эффективности минского процесса. Очевидно, как раз он сейчас вводится Медведчук в качестве дополнительного звена, показать, что как раз Россия пытается повысить эффективность этого минского процесса, мирного диалога. О том, что Медведчук используется Путиным как раз как троянский конь в Украине и, скажем так, основная движущая сила пятой колонны нашей, ну, это ни для кого, по-моему, не секрет. В настоящий момент мы видим, когда на судебном процессе против Януковича СБУ демонстрируют аудиозаписи, которые связаны с аннексией Крыма. Мы видели, там мелькает и господин Медведчук, как участник этого процесса, который задействован непосредственно в аннексии. То есть сейчас, я так думаю, добивается сразу несколько зайцев. Во-первых, усилить в информационном пространстве вот этот образ Кремля, как какого-то миротворца по Донбассу. С другой стороны, обелить Медведчука, приписать ему какие-то очередные заслуги.
С этим мнением Дмитрия Тымчука согласен и украинский политолог Руслан Бортник.
Безусловно, такое вот формальное и подчеркнутое присутствие Медведчука в кадре с Путиным, с Кириллом, присутствие в этой теме является знаком со стороны Путина, со стороны российского политического руководства в отношении того, что сегодня Медведчука считают ключевым инструментом переговоров между Украиной и Россией. И Медведчук в полной мере может достигать разрешения каких-то кризисных ситуаций между Украиной и Россией, особенно на фоне кризиса официальных взаимоотношений между президентами стран и кризиса минских переговоров.
В Минске была достигнута договоренность об обмене по формуле 306 на 74. А как появились эти цифры?
Появились в результате работы сторон и в результате верификации наличия захваченных лиц при участии ОБСЕ, при участии других международных организаций, представителей сторон. Условно говоря, в Украине больше нашли вот этих лиц, которые удерживались, нежели в так называемых ДНР, ЛНР. Скорее всего, большинство захваченных лиц ДНР, ЛНР – это украинские военнослужащие, в то же время, как большинство удерживаемых в Украине, это люди, осужденные по статье терроризм, но это представители больше, скажем так, разведывательных органов или гражданские сторонники ДНР, ЛНР. Статус их разный, воинские звания. Все это, конечно, влияет на ситуацию. Кроме того, напомню, что в соответствии с Минскими соглашениями должны отменять всех на всех. То есть даже если был бы один против тысячи, соответственно, с договоренностью обмен этот должен был бы произойти.
Почему Киев не ставил жестко вопрос о внесении в списки на обмен украинцев, отбывающих сроки заключения в российских колониях? Олега Сенцова, Станислава Клыха, Николая Карпюка и других.
Я думаю, что это невозможно в рамках формальных Минских соглашений, поскольку они касаются, и этот обмен касается только лиц, причастных к конфликту на востоке Украины. Но в то же время, конечно, освобождение этих лиц было бы возможно в качестве или доброго жеста со стороны России, или в качестве каких-то последующих политических договоренностей между странами. Понимаете, в чем вообще проблема этого обмена? И ключевая проблема, о которой мало кто говорит, в том, что он не последний, к сожалению. Поскольку стороны продолжат захватывать лиц. То есть, и несмотря на вот этот обмен, количество захваченных лиц и удерживаемых лиц все равно продолжит накапливаться. Пленных продолжат захватывать, активистов по обе стороны линии разграничения продолжат осуждать. Этот обмен, он имеет смысл только с точки зрения Минских соглашений, только в том случае, если вслед за этим обменом сразу последует выполнение политической части Минских соглашений, что сегодня крайне маловероятно. Россия это чудесно понимает, и мне кажется, что Россия, кроме попыток пиариться на гуманитарном аспекте, пытается еще создать политический кризис для Украины в той части, что после обмена военнопленными она начнет требовать в реализации Минских соглашений и начнет создавать для Украины ситуацию неудобную в рамках Нормандской четверки и работы Минских переговорных групп.
Действительно, российские власти заявляли, что предусмотренный Минскими договоренностями принцип «всех на всех» не может распространяться на таких лиц, как украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по статье о терроризме и отбывающий 20-летнее наказание в колонии «Белый лебедь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Тем не менее, Киев не отказал Москве и включил в списки на обмен россиян, не все из которых причастны к конфликту в Донбассе. В то же время причастный к этому конфликту россиянин Виктор Агиев в списки не попал. Он входил в состав диверсионно-разведывательной группы, которую минувшим летом в Луганской области задержали украинские военные. Его дело сейчас рассматривает Новоайдарский районный суд Луганской области. По словам адвоката Агиева Виктора Чевгуза, в окончательных списках фамилия его подзащитного не значилось.
Ну, вы понимаете, его в списке для обмена нету, потому что идет обмен ЛНР, ДНР на украинцев. Он гражданин России, поэтому его ЛНР почему-то не включили в этот список. Об этом мне военный прокурор сказал прямо: «Виктор Степанович, делайте что-то, вот завтра я поеду в консульство российское». Генеральная прокуратура пока не поняли, они, скорее всего, хотят на кого-то из украинцев обменять, которые сидят в тюрьмах России. Там кроме Сенцова, Карпюка, Клыка, там еще сидят не один десяток украинцев.
В июле Агеев перед телекамерой назвал себя российским военнослужащим из части 65-246 в Новочеркасске. Теперь же, согласно обвинительному акту, он уже не является российским военным контрактником.
Нет, его неправильно поняли. Нету данных о том, что он контрактник российской армии. В материалах дела нету ничего. И он проходит, и я буду это доказывать, отстаивать, что он контрактник с ЛНР, он с народной милицией, подписал контракт и вступил в народную милицию. И в той роте, где он был, там их всего два россиянина было. Он и еще один такой же, как он, которого застрелили.
Сообщил адвокат Виктор Чевгус. Среди лиц, которых Украина готова была выставить на обмен, значились несколько десятков украинцев, а также несколько россиян, категорически отказавшихся ехать в Луганск и Донецк. Их фамилии не были обнародованы. Участница минских переговоров, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по этому поводу заявила, что Украина – правовое государство, и никого силой к сепаратистам она отправлять не будет. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Адвокат заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтемыча Игозы и Ильми Умерова Николай Полозов подал иски к администрации президента России с требованием предоставить информацию об указах о помиловании его подзащитных. По мнению Полозова, засекречивание этих указов противоречит Конституции России. Николай Полозов ответил на вопросы «Радио Свобода». Почему иск подан к администрации президента России, а не к самому Владимиру Путину? Ведь, насколько я понимаю, он должен был подписывать документы о помиловании, если таковые существуют.
Да, дело в том, что действительно президент подписывает указы, но подготовку указа и дело производства, а также режим секретности устанавливает администрация президента, конкретно руководитель администрации президента. Поэтому в случае, если бы мы подали президенту Путину, ну, нам бы просто отказали и обвинили бы в дешевом пиаре. Здесь речь идет не о должностном лице президента, а о государственном органе администрации президента, которая нарушила права и Чайгоза, и Умерова тем, что не дала им возможность ознакомиться с документом, который затрагивает непосредственно их права и свободы. Дело в том, что в 24-й статье Конституции Российской Федерации закреплена обязанность государственных органов и должностных лиц предъявлять для ознакомления лицам документы, которые затрагивают их права и свободы непосредственно. Указ о помиловании затрагивает непосредственно права и свободы как Чайгоза, так и Умерова. И реализуя это конституционное право, мы требуем от администрации президента предоставить эту информацию. Ранее мы уже обращались с адвокатским запросом, и я, и мой коллега, крымский адвокат Эдем Семедляев, направляли адвокатские запросы в администрацию президента, но нам пришли ответы, что эта информация относится к сведениям с ограниченным доступом, то есть засекреченная. И подобное, скажем так, положение вещей нас не устраивает, потому что и Чайгоза, и Умерова фактически без их желания, без их воли вывезли из Крыма. Они ни о каком помиловании не просили, они никаких бумаг не подписывали. Все это как-то сделали сами российские власти, ну пусть хотя бы предъявят документы, потому что на текущий момент де юре, то есть по бумагам, и Чайгоз, и Умеров находятся в Крыму. То есть никаким законным способом они оттуда не уезжали. И для того, чтобы они могли нормально вернуться в Крым, для того, чтобы определить статус их уголовного преследования на территории России в оккупированном Крыму, нам необходимо получить текст этого указа, то есть ту информацию, которая в нем содержится.
Насколько я понял, иск подан в Тверской суд Москвы, я сужу по тем фотографиям, которые вы выложили в социальные сети. Когда станет известно, принят ли этот иск к рассмотрению? Вообще, возможно ли, что его не будут рассматривать?
В Тверской суд мы подали, потому что территориально администрация президента находится на территории, которая относится к этому суду. Что касается принятия иска, ну, скорее всего, будет какое-то решение уже после Нового года. Вряд ли до Нового года будет совершены какие-то действия со стороны суда. Единственный вариант, если вдруг окажется, что не просто засекречен указ президента, а является государственной тайной, то тогда придется обращаться в Московский городской суд, потому что именно он рассматривает это, связанное с государственной тайной. Но нам это неизвестно, и мы идем по такому, скажем, алгоритму естественному, то есть подаем сначала к администрации президента,
А дальше уже будем смотреть по ситуации. Я не питаю иллюзий, что нам удовлетворят иск, и администрация президента даже политически как-то попытается проиграть крымским татарам, там уже Чайгоза и Умеров. Но это будет первый шаг к дальнейшим действиям. У нас впереди еще есть другие инстанции, в том числе Европейский суд по правам человека. Поэтому мы будем реализовывать все возможности. Это не просто прихоть. Нам необходимо досконально установить правовой статус Ахтема Чайгоза и Эльмиры Умеровой, потому что без этого они не смогут вернуться домой.
Это был адвокат Николай Полозов, представляющий интересы заместителей председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза и Эльмиры Умеровой. Продолжаем программу «Время свободы». Министерство природы России убрало из новой редакции «Красной книги» страны ряд редких и исчезающих животных, представляющих, однако, коммерческий интерес для охотников. Перед этим из комиссии, составляющей списки охраняемых видов, которые требовалось внести в «Красную книгу», убрали специалистов по этим животным, заменив их охотниками. В прошлом ноябре более 200 известных российских ученых, среди которых 3 члена-корреспондента Российской академии наук и 34 доктора наук, обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить, чтобы «Красную книгу России» писали чиновники и лоббисты коммерческой охоты, и потребовали восстановить их право принимать участие в работе над «Красной книгой». Также к министру природных ресурсов Сергею Донскому и президенту Российской академии наук Александру Сергееву обратился Greenpeace России с просьбой не утверждать новые списки «Красной книги» и провести их обсуждение с участием ученых и общественных деятелей. Петиция Greenpeace России собрала почти 60 тысяч подписей. В ответ на эти обращения Министерство природы написало, что указанные виды не включены в Красную книгу ввиду отсутствия обоснованных данных о численности, состоянии популяций, ареала и обитания. О том, какую опасность представляет деятельность так называемого охотничьего лобби и о новой редакции «Красной книги России», в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает директор программ Greenpeace России Иван Блоков.
Насколько велико и сильно пресловутое охотничье лобби в России? Кто в него входит и действительно ли именно из-за его влияния новая «Красная книга», возможно, выглядит теперь так?
Определить, кто входит в охотничье лобби, я не возьмусь, потому что это вопрос во многом политизированный и связан со сложностями, с определением принадлежности к лобби. Вы знаете, это всегда в России было проблемой. Что касается того, о каких организациях можно говорить, это Росохотрыболовсоюз, это, например, клуб горных охотников, который предлагал охотиться на чукотского барана. То есть это те организации, которые организуют и обеспечивают охоту, либо для своих членов, либо для каких-то внешних людей, которые платят деньги. Что же касается самого, как им удалось это сделать, опять же, сказать это довольно сложно, но мне кажется, что все началось с подходами нового заместителя министра, относительно нового, господина Керимова, который отвечает за охрану окружающей среды, и с подачи которого явно был назначен президиум комиссии по «Красной книге», в которой вдруг на уровне заместителя председателя вошел председатель Росохотрыболовсоюза. То есть для меня было удивительно, что в комиссию вошли не только администраторы и ученые, потому что это две категории людей, которые должны были там находиться, вот, но еще и представители организации, которые отстаивают интересы тех или иных социальных групп. Дело в том, что для меня и по положению «Красная книга» – это документ, который может быть основан только на научных данных. Там не должно быть никаких дополнительных, неважно, какие есть интересы. Самое важное, является данное животное под угрозой или нет. Можем ли мы доказать, что этому виду что-то угрожает, или не можем. Или для того, чтобы убрать из нашей книги, можем ли мы доказать, что вид восстановился и больше угроз нет, или не можем. Вот, к сожалению, все наши попытки получить данные именно об этом – они не привели ни к каким результатам. Министерство не смогло никаким образом ответить на наши вопросы о том, какие научные данные послужили основанием для включения или исключения тех или иных видов.
Если бы охота не была так популярна, вообще бы нашего разговора не было бы возможно сейчас. Сами как вы думаете, почему из всех видов досуга российские чиновники, в первую очередь, которые принимают решения, так массово предпочитают убийство животных для забавы? Потому что в их среде модно казаться хищными такими самцами первобытными, доминантными. Ведь зависит ведь все от них.
Ваш вопрос, наверное, носит скорее философский характер. Мне сложно сказать. Я бы, наверное, начал. Может быть, они просто берут пример с первого лица нашей страны. А как вы знаете, несколько лет назад Владимир Путин находился на территории заповедника с расщепленным ружьем охотничьим, что категорически запрещено. Если бы следовали букве закона, то это было бы расценено как нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации. Может быть, этот пример играет какую-то роль, может быть, какие-то другие. Но, по крайней мере, то, что вы говорите, это похоже на правду.
Есть мнение, что многие животные не включены в Красную книгу нынешнюю, потому что охота на них приносит большие доходы в бюджет, особенно когда лицензии на их отстрел продаются иностранцам. Это верно?
Я могу вам привести пример одного из самых, если не самого дорогого животного, которое есть в России, это касатка. Для того, чтобы отловить касатку живую, вы должны заплатить государству то ли 5, то ли 30 тысяч. А сейчас, по-моему, 30 тысяч за касатку и 5 тысяч за белуху. Рублей, конечно, рублей. Затем вы должны, когда вы ее экспортируете, заплатить еще $15 экспортных сборов, или как они правильно называются. А продают ту касатку заведомо больше, чем за $1 миллион, а обычно существенно больше. Вот здесь вы можете увидеть, какова финансовая составляющая. Но это отнюдь не бюджетная составляющая. Бюджетная составляющая здесь никакая. Я думаю, что просто любая организация заплатила бы эти деньги Российской Федерации, чтобы только не вылавливались касатки. Но касатки ловятся и отправляются за рубеж. В данном случае преимущественно в Китай. Интересно, что с теми же касатками Россия единственная страна мира, которая позволяет их лов.
Какие виды животных еще не попали точно в Красную книгу нынешнюю? И какие из нее теперь исключили?
К сожалению, сказать точно сложно, потому что у нас нет достоверного списка. Но известно, что северно-тихоокеанский подвид морской свиньи, морского млекопитающего, не попал. Перевязка, редчайшее животное, не попало. Подвид северного оленя, новоземельские, не попал. Аборигенные популяции уссурийского пятнистого оленя, но здесь есть определенные споры, не попали. У меня вызвало огромное удивление то, что европейский хариус, верхневолжская популяция, не попала в Красную книгу. Я просто не слышал никогда, чтобы кто-то видел хариуса на Верхней Волге. Не знаю, может быть, вы слышали, но вот ни я, ни кто из моих знакомых про это не слышал. Есть несколько других объектов, которые все-таки были сохранены, хотя они были очень спорны, их до последнего времени пытались исключить. Но вот это вот перечень того, что исключалось. Не включены были тоже очень многие. Например, плотоядная касатка, гималайский медведь, гусь-гуменник, серый гусь. Почему я сейчас говорю про птиц? Потому что, в отличие от млекопитающих, по птицам имеются достоверные, очень четкие научные данные о уменьшении численности видов за последние 10-15 лет в разы. То есть от 3 до 7 раз упала численность видов, и действительно надо включать в Красную книгу. Тот же обычный серый гусь находится в Красных книгах уже рядом с субъектом Федерации. Но, к сожалению, это все остается спорным видом, и, безусловно, этот спорный вид стал спорным только из-за противодействия охотников.
Масштабы незаконной охоты и браконьерства в России в целом за последний год-два выросли или остались на прежнем уровне? Может, пошли на спад?
Я не могу дать вам оценку реальных масштабов, но если мы посмотрим на преступность, связанную с незаконной добычей животных, то есть обычное браконьерство, то оно растет. Причем растет довольно быстро. Но у нас, в принципе, последние годы экологическая преступность не падает. Было небольшое падение за счет незаконного вывоза морских биоресурсов там и лесных, но никоим образом не за счет охоты. Охота незаконная у нас на том же уровне растет.
В России сейчас по-прежнему действуют правила охоты, принятые Минприродой России 15 июня 2012 года, если я не ошибаюсь. Они у вас вызывают большие нарекания? Почему?
Вы знаете, мы не занимаемся специально охотничьими правилами. Это не совсем наша задача. Значит, единственное, о чем можно сейчас сказать про тот элемент, в который мы активно пытались вмешиваться, это элемент, связанный с использованием петель для отлова животных, поскольку это совершенно негуманный и неизбирательный метод лова животных. Несмотря на то, что это известно и было известно буквально всем, Министерство природных ресурсов все равно приняло эти изменения в правила и разрешило в ряде регионов использовать для отлова волков петли.
Я помню, Гринпис России особенно возмущался тем, что в стране теперь фактически браконьерски можно охотиться с автомобилей и с вертолетов. Вам что-нибудь известно? Масштабы такой охоты растут?
Нет, к сожалению, это та область, с которой мы просто физически не справляемся. Этим вопросом в большей степени занимаются наши коллеги из IFA, International Animal Welfare Foundation. И они наверняка с удовольствием расскажут про это. Но мы просто не справляемся именно потому, что у нас в стране количество экологических проблем все больше и больше растет. За последние несколько лет оно возрастает очень сильно, параллельно с сокращением количество инспекторов природоохранной службы.
Говорил директор программ Greenpeace России Иван Блоков. Вопросы ему задавал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Израиле будет построен вокзал имени Дональда Трампа. Железнодорожную станцию возведут недалеко от Стены Плача в старом городе Иерусалима. В начале декабря президент США признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать подготовку к переезду туда американского посольства. Станция будет построена на пути скоростного железнодорожного маршрута Тель-Авив-Иерусалим. Как заявил министр транспорта Израиля Исраэль Кац, решение о названии вокзала принято, цитата, в знак признания вклада президента США в укрепление статуса столицы Израиля. Американские пограничники тестируют 8 вариантов стены на границе с Мексикой. По замыслу президента США Дональда Трампа, заграждение должно отделить страну от Мексики и ограничить нелегальную миграцию. Как сообщает телеканал Sky News, в Калифорнии размещены 8 разных 10-метровых плит. Строительство заграждения на границе с Мексикой было одним из самых громких предвыборных обещаний Трампа. Первый в истории ангольский спутник, запущенный с космодрома Байконур, перестал выходить на связь. Источник агентства «Интерфакс» рассказал, что аппарат подал сигнал после отделения от разгонного блока фрегат, но после этого данные от него перестали поступать. Среди возможных причин пока называется отказ передатчика или другого оборудования, установленного на спутнике. Это не первый в нынешнем году инцидент, предположительно связанный с разгонным блоком фрегат. В конце ноября был утерян спутник «Метеор-М», запущенный с нового российского космодрома «Восточный». В Роскосмосе объяснили случившееся сбоем в алгоритме системы управления, отвечавшей за отделение разгонного блока от ракеты-носителя. Продолжаем программу «Время свободы» и продолжим подводить итоги уходящего года, каким в целом был этот год для Украины. Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с Тарасом Березовцом, политологом, соучредителем Украинского института будущего.
2017 год – это украинский год разочарования или надежд?
Ну, это смотря кто смотрит в 2017 год. Для многих в Украине этот год остается годом надежд в любом случае. Хотя разочарований было действительно много. Разочарований в первую очередь в первых лицах украинской революции достоинства. Очень большой сонм украинских политиков потеряет, скажем так, сегодня и уже потерял привлекательность в глазах украинских избирателей. Тем не менее, с точки зрения того, как страна развивалась в течение 2017 году, я думаю, что он оставил определенные надежды и перебросил определенный мостик уже в следующий 2018 год, по крайней мере, в ситуации с необъявленной войной со стороны Российской Федерации. Украина показывает, что даже в условиях войны она может не только строить силы безопасности и вооруженные силы, она точно так же может медленно, но восстанавливать собственную экономику.
А вот то, что происходило вокруг антикоррупционной борьбы.
Украина находится не просто на пути создания силовых структур, в первую очередь антикоррупционных, а Украина достаточно быстро, я считаю, выстраивает систему противодействия коррупции. Я и скажу из той точки зрения, Виталий, что крики о том, что в Украине коррупция, мы самые коррумпированные, они являются...
Крики, это рейтинги?
Ну, опять же, рейтинги все достаточно субъективны. Я считаю, что проблема коррупции для Украины, скажем так, планка несколько завышена по одной простой причине. Воровать практически уже нечего. Сегодня все панически боятся любых, скажем так, провокаций со стороны антикоррупционных структур. И мне кажется, даже те депутаты, которые зарабатывали на такой мелкой коррупции, ну, вот, знаете, есть такая мелкая коррупция парламентская, это не огромные откаты, а какие-то там написания, например, депутатских запросов за деньги. То, что всегда было распространено, то сейчас как черт от ладана, все шарахаются даже от таких предложений, даже от знакомых.
Но в любом случае тут очень важно понять, что происходит тогда с олигархической системой, потому что ведь крупные бизнесмены, связанные с властью, они никуда не делись. И в этом году как раз говорили о том, что они только укрепили свое влияние, да, там разное влияние, да, Ахметов, Коломойский, Пинчук. Фирташ, так кто еще? Боголюбов. Можно перечислить еще нескольких человек, но, в общем, уже я сам этот список, а некоторые стали относить к этому списку самого президента Порошенко, ну, говорить, что он олигарх.
Если мы смотрим классическую систему выстраивания олигополии в Украине, свои олигархи, безусловно, были у Леонида Кучмы. Он был первооткрывателем олигархического каганата в Украине, назовем это так. И по этому пути двигался позднее и Виктор Ющенко, при котором, мы помним, Ренат Ахмедов стал даже по версии журнала «Корреспондент» самым влиятельным украинцем. Ну и, естественно, Виктор Янукович, который возвел в культ систему олигополии на раннем этапе, а на позднем этапе он начал с ними активно бороться, что и стало одной из ключевых причин его падения. Что касается Порошенко, появились ли в Украине новые олигархи? Да ни одного не появилось, собственно говоря. Даже все вот эти претензии на то, что президент окружил себя новыми олигархами, в числе которых там, ну кого можно назвать, это смешно там, грубо говоря, Кононенко, Грановский, ну кто эти олигархи? То есть мы видим то, что все существовавшие до того олигархи, они достаточно сильно похудели в своем финансовом состоянии. А новых, собственно говоря, не появилось. И единственное, где они сохраняют свое серьезное влияние, это надо признать, это политическая сфера, в первую очередь, это кабинет министров, это Верховная Рада и медиа. Да, олигархи встречаются с Порошенко, президент встречается с ними, как с представителями крупного бизнеса. Но эти встречи не приводят к крупным, скажем так, теневым сделкам, они не приводят к распилу бюджета, как это было происходило до этого.
А сам президент Порошенко, он представитель крупного бизнеса?
Он не представитель крупного бизнеса, потому что он передал все свои активы в управление Ротшильдом. И, собственно говоря, по этой причине мы не можем президента Порошенко зачислить в бизнесмены. Да, можно говорить...
Формально. Формально.
Ну, и неформально тоже. Я не вижу сегодня, чтобы он пытался каким-то образом зарабатывать на программы государственного бюджета.
Запад разочарован в Украине. Мы об этом слышали в этом году много-много раз.
Что значит, Запад разочаровался? А он когда-то очаровывался Украиной?
Ну, когда был Майдан, 2014 года.
Ну, это нельзя назвать. Да. Это называется, Запад реализовывал свои собственные инстинкты и свои собственные интересы в Украине. Потому что если в тот момент они позволили Украине пасть жертвой российской агрессии и как было создано, как планировал Путин, Новороссия в составе 10 областей, это несло бы прямую угрозу безопасности всей Восточной и Центральной Европе. И не только. Да? Поэтому, если мы говорим, разочаровался ли Запад в Украине нет. А в украинской элите, в украинской верхушке, безусловно, да. Это правда. И основные претензии как раз-таки касаются и состояния борьбы с коррупцией, в первую очередь. Но они в то же время говорят, что у вас есть достаточно серьезный прогресс в создании сил безопасности, создании вооруженных сил. Опять же, новая полиция, создание системы прозора тендера. Но то, что касается общего фона и экономики, которая тормозится коррупцией по-прежнему, конечно, они разочарованы. И поэтому, с этой точки зрения, если мы говорим, является ли Петр Порошенко хорошим президентом для Украины? Да, является хорошим. Мог ли на его месте оказаться лучший президент? Нет. Потому что назовите мне фамилию этого человека, кто мог бы выполнить эту работу лучше. Является ли он идеалом? Безусловно, нет. И политика Петра Порошенко, она достаточно половинчатая. Он совершает большое количество ошибок. Это тоже правда. Но с другой стороны, если мы посмотрим на список людей, которые были в 2014 году, да даже и сегодня, Виталий, посмотрите рейтинги. Тройка лидеров: Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Святослав Вакарчук. Вот скажите, кто из этих трех может считаться компетентным президентом? Идеальным? Лучше действующим?
У меня есть другой вопрос, который может быть ответом на этот ваш. Тут вопрос даже не в этой тройке, а в том, что рейтинги этой тройки, вот самых популярных украинских политиков, там, людей, которые могут там восприниматься обществом как будущие руководители страны, они, как и рейтинги, впрочем, политических партий, они крайне низкие. Это, кстати, тоже феномен 2017 года. В 2016 еще так не было. Фактически, вот то, что мы можем констатировать, это тревожный момент.
Обратите внимание, Германия — богатейшая страна Европейского Союза. Дай бог памяти, по-моему, третья экономика мира, да, на сегодняшний день, после американской и китайской. Как результаты последних выборов разочаровали немцев? 5 из 6 партий не поднимали в своей предвыборной риторике ключевую проблему, которая волнует немецкое общество, проблему миграции. Они все избежали. Потому что эта тема не политкорректна, и можно немножко кого-то обидеть, да, и кому-то наступить на мозоль. В результате этой политики очень неграмотной начинают подниматься экстремистские силы, альтернатива для Германии. Посмотрите, Ангела Меркель с огромным трудом формирует коалицию теперь уже со своими заклятыми врагами, с эсдеками. Да?
Но с другой стороны, если посмотрите на социологические опросы в Германии, вы увидите, что примерно либо чуть меньше половины населения, либо чуть больше половины населения, и, может быть, даже более чем половина, выступали за то, чтобы и выступают за то, чтобы Ангела Меркель сохранила за собой пост федерального канцлера. Это все эти месяцы происходит. Ничего подобного ни с одним из украинских политиков не происходит. Я не сравниваю их рейтинги, как понимаете, с рейтингами президента России Владимира Путина. Потому что это рейтинги другого характера. Это рейтинги, скажем так, информационного вакуума, в которых живет Путин. Но здесь информационного вакуума нету и доверия нету.
Потому что факты убийственные. И, к сожалению, не только факты, но и ложь. И так сложилось, что, вы знаете, не хуже меня. Украинское общество живет в плену зрады всегда. И это, этой проблеме уже не одно столетие. Не оппозиция же сегодня, извините, отвечает за состояние дел в стране. И если мы говорим о вакууме власти, я согласен, вакуум доверия – это все правда. Но это все следствие, следствие проблем, с которыми мы столкнулись. И столкнулись не сегодня, и даже не в 2014 году. Я исхожу из той точки зрения, что в Украине как таковой нет политической элиты. В Украине есть правящий класс. Более радикальные эксперты используют мнение правящая клика. Помните, такое слово было в советское время, да, в учебниках? Вот. И поэтому, пока в Украине не сформирована по-настоящему национальная элита, а в отсутствии политической элиты настоящей, мы не можем сформировать не то, что там абстрактная национальная идея, мы не можем сформировать вообще, чего мы хотим добиться, какие наши цели. И вот это шарахание в сторону, давайте вступим в НАТО, в ЕС, подождите, ребята, вам уже четко сказали, нас там не ждут. Зачем делать эти движения в сторону организации, которые вам четко сказали, достигните критериев сначала членства, а после этого мы с вами будем уже вести разговор. И все эти шарахания, они действительно людей очень сильно разочаровывают. И люди начинают думать, что власть виновата, собственно говоря, во всем. Действительно, она несет ответственность. Но не менее ответственность несет безответственная оппозиция. Извините, что вот эти вот за последние шарахания, вот этот мораторий на продажу земли, как это можно назвать? Это откуда вообще? Когда стране нужны инвестиции, это та тема, земля, куда они бы могли прийти очень быстро и эффективно отработать, они эти темы закрывают.
Ну вот еще, мне кажется, это такой важный итог 2017 года. Что в конце года начались даже двусторонние контакты, открытые, публичные, между Украиной и Россией. Вот встречались министры иностранных дел Украины и России, господин Климкин и господин Лавров, двустороннюю встречу провели. Еще недавно казалось, что ничего этого быть не может. Все встречи украинских и российских руководителей, политиков происходили исключительно в многостороннем формате. Вот несмотря на то, что особых результатов я от этих встреч не ожидаю, но тем не менее, сам факт таких контактов говорит о том, что такой накал напряженности, знаете, когда все дымится, он спадает между Москвой и Киевом.
Виталий, ну а что же остается делать, собственно говоря, украинскому министру иностранных дел Климкину? У нас сохраняются дипломатические отношения с Россией. Разорвать их сегодня было бы безумием, потому что это привело бы к прекращению работы Минского формата и, соответственно, привело бы к отмене всех антироссийских санкций. Поэтому, если мы говорим о накале, да, накал, безусловно, спал, но это спадение напряженности может быть, собственно говоря, как уже устойчивая тенденция, так и обманчивая. Мы не знаем на самом деле ответа на самый главный вопрос. Что собирается делать Владимир Путин? Без ответа на этот вопрос, а вполне возможно, он и сам не знает ответа на этот вопрос. Мы не можем прогнозировать сколько-нибудь долгосрочно любую перспективу отношений между Украиной и Россией. И, собственно говоря, Россия не дала себе ответ. Она останавливается в своей вот этой процессе собирания земель. Так вот, она останавливается в этом процессе, или этот процесс будет продолжен за счет Беларуси, за счет Литвы, за счет Казахстана, Латвии, Эстонии, мы не знаем, куда они еще пойдут. Северокорейский режим, как мы сегодня понимаем, не мог создать эффективную ядерную программу без помощи русских инженеров. И это уже является предметом расследования. И вполне вероятно, через некоторое время будут итоги этого расследования. Поэтому, как минимум, до чемпионата мира по футболу Путин не будет увеличивать градус напряженности в отношениях между Украиной. Как минимум. Но, как мы помним, все крупные соревнования и рост имперской вот этой вот самосознания, они всегда после крупных олимпийских соревнований приводили к агрессии. 2008 год. Россия шикарно выступает на Пекинской Олимпиаде. Далее война с Грузией, захват Абхазии, извините, захват Южной Осетии, аннексия фактически, не аннексия, там просто захват. Далее, 2014 год, Россия прекрасно выигрывает зимнюю Олимпиаду в Сочи, то есть далее происходит Крым, далее происходит Донбасс. И поэтому я бы сказал даже такую, может, парадоксальную мысль, место российской сборной на чемпионате мира по футболу может определить дальнейшие действия Владимира Путина. Если это выступление будет сверхуспешным, вот очень странно, да, такой вопрос, то я не знаю, возможно, Владимир Путин, вдохновившись тем, что у России все идет по накатанной, и он будет считать, что к нему вернулась его счастливая звезда, может, он начнет какие-то агрессивные действия, тогда даже летом.
А ну, если то, что все... в Путина верите, я еще понимаю его готовность, а то, что верите в российский футбол, это, конечно, для меня
ну, я говорю, а вдруг, ну, кто знает? С русскими никогда нельзя строить прогнозов, на самом деле.
Процесс реинтеграции Донбасса и Крыма в этом году, он хоть как-то сдвинулся с мертвой точки?
Я не вижу никаких попыток со стороны России начать процесс нормализации, хотя, возможно, он начнется в 2018 году. Безусловно, Путин хочет легитимации аннексии Крыма. Безусловно, в обмен на то, что Крым ему оставят, он готов отдать Донбасс. Это однозначно. Но мы прекрасно понимаем, что для Украины это будет смертельным сценарием. Ну, не просто потому, что мы не готовы сейчас забирать Донбасс, но и в этом числе. Просто мы не имеем права отказываться от собственных территорий. Пойдет ли на такую большую сделку Запад? Я уверен, что сейчас нет, это уже невозможно. И глубина этого кризиса будет расширяться по мере введения новых антироссийских санкций. 2 февраля очередной санкционный пакет. Может, мы увидим сюрприз, новая фамилия в этом санкционном списке американского министерства финансов. Может, там окажутся российские олигархи, очень близкие к Путину. Господа Сечин, Абрамович, Дерипаска, как предполагают, Шойгу и другие. И, наконец, весной 2018 года ожидаются результаты огромного расследования американских разведок ЦРУ и ФБР по вмешательству России в американские выборы. И это может, как говорят наши вот американские коллеги, эксперты, это может стать таким эффектом взрыва ядерной бомбы в отношениях Америки и России. То есть после этого любой консенсус между Вашингтоном и Москвой в принципе станет невозможным. Ну, мы прекрасно понимаем, что Украина от этого зависит. Но, подытоживая, я считаю, что не будет быстрого возврата Донбасса, не говоря о Крыме. И поэтому вопрос Донбасса, возврата его реинтеграции с Украиной, откладывается минимум лет на 5, а может и больше.
Об итогах уходящего года с украинским политологом Тарасом Березовцом беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Ее очередной выпуск выйдет в эфир в ближайшую субботу, 30 декабря в 16 часов по московскому времени, и повторится в воскресенье в 8 и 14 часов. Время также московское. Ну, а прохожих на улицах Москвы мы спрашивали о том, кого вы считаете в России политиком года. Опрос провел Святослав Леонтьев.
Политиком года Навального. Человек попробовал выдвинуть свою кандидатуру в качестве президента Российской Федерации. Прошел через многое, в том числе кучу судов и арестов и так далее. Достойный политик.
Но мне кажется, что Лавров показал себя очень достойно. Вообще вот эта вся идея с конференцией в Астане, вот эта вся тонкая политика, это высший пилотаж, достоин похвалы. А все остальное, как всегда, так, чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже. Но Россия показала себя достойно.
Путин.
Почему он?
Я человек старый, я много пожил на этом свете и знаю, что Путин – это наш президент. Для меня он олицетворение вот всей нашей правильной политики.
Вообще не знаю. Вообще все равно.
Никто не понравился.
Никто, никому не верю, никому не слушаю.
Навальный.
Почему Навальный?
Потому что я не знаю других политиков.
Мне кажется, политик года тот, кто был 100 лет назад. Ленин. Да. Почему Ленин? Потому что он великий человек. Он стремился к великим идеям.
Ну, учитывая, что у нас год был тоже непростой, но мне нравится позиция Лаврова. Мне нравится вообще как бы его дипломатичность, размеренность, то есть все действия и решения принимаются так не спеша, уверенно, так стабильно. Ну, где-то там бывают нападки Запада, умеет где-то и в шутку это все сбалансировать, так, откинуть.
Это я политика особо не интересуюсь, это бессмысленное занятие.
Политиков года я для себя не смог выделить никаких, к сожалению. Но я думаю, что все-таки жизнь за это не останавливается, возможно, в следующем году кто-то себя проявит, да, как бы, и те люди, которые не интересуются политикой, они, ну, как бы, заинтересуются ей и узнают об этих людях.
Ну, так как у меня мама в «Единой России», наверное, конечно же, Владимир Путин. Молодец. Политик, лидер и борец.
На самом деле, Ксения Собчак молодец, знаете. Она не побоялась и решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Конечно, она не победит, но она так пошла против всей системы.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кого вы считаете политиком года в России. Опрос провел наш корреспондент Святослав Леонтьев. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию программу Сергея Юринена «Я родился в Пуэрто-Рико». Программа была посвящена 20 лет назад бродвейской премьере Пола Саймона.
«Я родился в Пуэрто-Рико» к бродвейской премьере мюзикла Пола Саймона. I was born in Puerto Rico. We came here when I was a child. Before I reached the age of 16, I was running with a gang and we were wild. No one knows. Я родился в Пуэрто-Рико. Сюда меня привезли ребенком. Мне не было и 16, когда я связался с бандой. Ох, и дикими мы были тогда. In winter, hearts of sunshine in the cold. В 98 год на Бродвее откроется премьерой мюзикла Пола Саймона «Кейпмен. Человек в черной мантии». Предприятие грандиозное, 7 лет работы, бюджет 11 миллионов долларов, соавтор, Нобелевский лауреат по литературе, друг покойного Бродского и представитель карибской культуры в США Дерек Уолкотт, исполнители звезды латиноамериканской сцены Марк Энтони и Рубен Блейдс. Событием уже стала музыка к мюзиклу. После выходившего в 90-м «Ритма святых» это первый альбом Пола Саймона, где он сам исполняет 13 из 39 песен к мюзиклу «Человек в черной мантии». The pages piling up the shame. Before the words released you, the guard would kill the light. The night you took the cape man for your name. I was born in Puerto Rico. 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 I was born. «Человек в черной мантии» – так назвала пресса одного из самых известных убийц в криминальной истории Нью-Йорка. 1959. Второй год на Бродвее с огромным успехом идет мюзикл Леонардо Бернстина «Вестсайдская история» – шекспировская любовь на фоне романтизированной войны уличных нью-йоркских банд – белой и пуэрториканской. В этот момент и ударяет шок реальности – дело Сальвадора Агрона. Член вестсайдской банды под самоназванием «Вампиры» Агрон убивает двух сверстников – школьника Энтони Кристински и курьера Роберта Янга. На месте преступления находят мексиканский кинжал и черную мантию с красной оторочкой, которая, как показывают очевидцы, была на пуэрториканском парне в момент убийств. Вся полиция Нью-Йорка поднята на ноги. Через три дня Агрон схвачен. С виду совсем не Дракула. Высокий, здоровый, с блестящим зачесом и коком а-ля Элвис Пресли. Держится круто, как в записанной тогда сцене с репортерами. How do you feel about killing those two boys?
Like I always feel.
Are you sorry?
That's for me to know and for you to find out.
Why do you like to wear the cape?
Wasting your time.
What do you feel like?
Как ты себя чувствуешь, убив этих двух парней? Нормально себя чувствую. Ты не жалеешь об этом? Это мое дело, не твое. Почему ты надел эту черную мантию? Зря тратишь время. Что ты сейчас чувствуешь? Чувствую, что мне хочется тебя убить. Вот что я чувствую. Нью-Йорк в ужасе.
Сенсационную известность дело Агрона приобретает, когда он становится самым юным преступником, приговоренным в штате Нью-Йорк к смертной казни. Хладнокровие не изменяет 16-летнему пуэрториканцу. Электрический стул — наплевать. Пусть мать поглядит, как я буду гореть.
Then we rode that black Mariah through the streets of Spanish Harlem, calling old friends on the corners just to lay our prayers upon them, crying adios, hermanos, adios, adios, hermanos.
«Эрманос, прощайте, братья». Я родился в Пуэрто-Рико, к премьере на Бродвее мюзикла Пола Саймона. 16-кратный лауреат высшей американской музыкальной премии Грэмми, Саймон родился в 1941 году в Нью-Йорке, в штат Нью-Джерси, вырос в Нью-Йорке, в Квинсе. Вместе с одноклассником Артом Гарфанкелем играл по домам и на школьных вечерах. Решили записать любительский диск, который получился таким удачным, что принес им первый контракт с фирмой «Грампластинок». Первый хит, записанный ими под псевдонимом «Том и Джерри», «Эй, школьница», разошелся тиражом 100 тысяч. Потом друзья расстались, разбредясь по университетам, но в начале 60-х записали альбом под названием «Саймон и Гарфанкель». Коммерческий провал, несмотря на несколько песен, которые станут классикой. Арт вернулся в университет, Пол отправился за океан. Именно тогда, в 64-м, Пола Саймона впервые увидел и услышал мой коллега и продюсер этой передачи Руслан Гелисханов. A winter's day in a deep and dark December. My window to the streets below, on a freshly fallen silent shroud of snow. I am a rock, I am an island. I build walls, a fortress deep and mighty. No need of friendship. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock, I am an island. Don't talk of love.
Я же скала, я же остров. Мне было 17, и я впервые отправился за границу один, в Англию. Друг в Лондоне потащил меня в клуб на выступление какой-то группы. Клуб назывался «Фламинго» и был забит молодежью из направления «Модз». Хорошо одетый, учтивый народ. Группа, которую хотел увидеть мой друг Джефф, не прибыла. А на сцене появился маленький парнишка с длинными волосами, но уже лысеющий. При этом лицо младенца. Это такая миниатюрная версия моего мюнхенского соученика Эдди Горбарского. Выглядел он весьма забавно. Гитара оказалась по сравнению с ним огромной. Но когда я ее услышал, я обалдел. Он спел 4 песни, я запомнил 2. «I am a rock» и «Sounds of silence». Не знаю, что больше произвело впечатление. Поэзия Саймона, которая мне показалась глубоко личной. Или же гитара, недавно мной выбранный инструмент, который звучал у него роскошно, изысканно, необычно виртуозно. Я тогда не знал, что «Sounds of Silence» были написаны под впечатлением от убийства Кеннеди. Но я понял слова. Если не говорить, то молчание разрастается, как рак. Пока Саймон был в Англии, студия «Колумбия» добавила без их ведома роковое сопровождение к этой песне и выпустила ее снова. Так возник их первый с Гарфанклом абсолютный хит «Sounds of Silence». Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echoes the will of silence, and the people bowed and prayed to a neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming.
Это была программа Сергея Юринена «Я родился в Пуэрто-Рико». Она посвящена бродвейской премьере мюзикла Пола Саймона. Впервые эта программа вышла в эфир 31 декабря 1997 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 27 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.